Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Вы слушаете программу SBS на русском языке. Сегодня четверг, 13 января, на часах полдень. Для вас сегодня работаю я, Ирина Бурмистрова, и моя коллега Светлана Принцева. Прекрасный солнечный день в Мельбурне. Многие представители русскоязычной комьюнити снова режут оливье, готовясь встречать Новый год по старому календарю. И я сегодня обязательно расскажу вам, где еще, кроме России, встречают старый Новый год. И что еще ждет нас в этой программе. ВОЗ рекомендует разработать новые бустерные вакцины, которые будут защищать от передачи COVID-19, а не только от госпитализации и смерти. Поговорим об этом. Последние 7 лет стали самыми жаркими в истории, а содержание метана в атмосфере увеличилось в 2 раза по сравнению с нормальным уровнем. Узнаем подробности нового отчета европейских ученых о климате. Новый выпуск подкаста «Арти» о Михаиле Врубеле, масштабная выставка которого сейчас проходит в Москве.
Говорили, что он переписывал голову этого демона до 40 раз. И однажды кто-то, случайно заставший его за работой, увидал голову неслыханной красоты. Голову Врубель впоследствии уничтожил и переписал вновь. Испортил, как говорится в языке легенд.
А также рубрика «Поэзия». Залман Шлейман читает свое и чужое стихотворение. Вы слушаете SBS Russian, в студии Ирина Бурмистрова. Эксперты ВОЗ предупреждают, что повторные бустерные прививки оригинальными вакцинами против COVID-19 могут быть недостаточно хороши в борьбе против появляющихся вариантов и призывают к разработке новых вакцин, которые лучше будут защищать от передачи вируса, а не только от тяжелого течения болезни. Подробности по материалам новостной службы SBS. Во вторник экспертная группа ВОЗ по оценке эффективности вакцин против COVID-19 сообщила, что повторные бустеры существующих вакцин – не лучший способ борьбы с пандемией, в ходе которой постоянно появляются новые варианты коронавируса. Стратегия вакцинации, которая основана на повторных бустерных дозах исходного варианта вакцины, вряд ли будет подходящей или устойчивой, говорится в заявлении технической консультативной группы ВОЗ по составу вакцины против COVID-19. TAG-CoV-VAC. Группа сообщила о возможной необходимости обновления существующих вакцин, чтобы улучшить воздействие на новые варианты COVID-19, такие как омикрон, которые быстро распространяются по всему миру. Случаи омикрона уже зафиксировали около 150 стран. Эксперты группы призвали к разработке новых прививок, которые не только защищают людей с COVID-19 от тяжелого течения заболевания, но и лучше предотвращают передачу вируса другим людям. Во вторник директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге сказал, что более половины европейцев могут заразиться вариантом омикрон в течение следующих 6-8 недель и предупредил, что пока вирус не следует рассматривать как подобное гриппу или простуде заболевания. В ВОЗ говорят, что еще слишком рано рассматривать болезнь как эндемическую, то есть регулярно встречающуюся более легкую болезнь, такую как грипп. У нас все еще есть вирус, который развивается довольно быстро и создает совершенно новые проблемы, поэтому мы, конечно, не в состоянии назвать его эндемичным, сказала на брифинге старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смолвуд. Это как вирус, мы знаем, этот вирус, мы знаем, не раз удивлял нас. Первоочередная цель на 2022 год – стабилизация пандемии, сказал господин Клюге. Экспертная группа ВОЗ по оценке эффективности вакцин говорит, что необходимо разработать вакцины против COVID-19, которые помогут предотвратить заражение и передачу вируса, а не только тяжелое течение болезни и смерть. Это поможет снизить потребность в строгих и широкомасштабных мерах общественного здравоохранения и социальной защиты. Разработчиков просят стремиться к созданию таких вакцин, которые вызывают широкий, сильный и продолжительный иммунный ответ, чтобы уменьшить потребность потребность в последовательных бустерных дозах. По данным ВОЗ, сейчас в мире разрабатывается 331 вакцина-кандидат. По заявлению группы, пока не будут разработаны новые вакцины, состав существующих вакцин против COVID-19, возможно, потребуется обновить. Это гарантировало бы, что они продолжат обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции и болезней, вызываемых VOC, вариантами, вызывающими обеспокоенность, в числе которых омикрон и будущие варианты. Спустя несколько недель после того, как омикрон был впервые обнаружен на юге Африки, становится все более очевидным, что он не только гораздо более заразен, чем предыдущие варианты, но и лучше противостоит защите некоторых вакцин. Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день одобрила версии 8 различных вакцин. По предварительным данным, они менее эффективны для предотвращения симптомов COVID-19 у людей, которые заразились вариантом омикрон. Защита от тяжелого течения заболевания, на которую направлены прививки, с большей вероятностью сохранится, говорится в сообщении экспертной группы ВОЗ. Однако необходимы дополнительные данные об эффективности вакцины, особенно в отношении госпитализации, тяжелого заболевания и смерти, в том числе для каждой вакцинной платформы и для различных схем дозирования вакцины и продуктов, говорится в сообщении. Тем временем группа поддержала позицию ВОЗ о том, что непосредственным приоритетом для всего мира является ускорение доступа к первичной вакцинации. Многие люди в более бедных странах все еще ждут первой прививки, что резко увеличивает вероятность появления новых, более опасных вариантов. По последним данным, по всему миру было введено более 8 миллиардов доз вакцин против COVID-19, как минимум на 219 территориях. Но в то время как в странах с высоким уровнем дохода свыше 67% людей получили хотя бы одну дозу, в странах с низким уровнем дохода этот показатель, по данным ООН, составляет лишь 11%. Информация подготовлена SBS News. На русский язык перевела Светлана Принцева, озвучила Ирина Бурмистрова. И переходим к другим темам. Последние 7 лет стали самыми жаркими из когда-либо зарегистрированных, согласно новому отчету ученых Европейского Союза. Служба по изменению климата Copernicus предупреждает, что содержание метана в атмосфере увеличилось в 2 раза по сравнению с нормальным уровнем. Подробности у Светланы Принцевой.
Если вам показалось, что прошлый год был более жарким, чем обычно, то ваше предположение подтверждает наука. Ученые из ЕС сообщают, что прошлый год был на 5-м месте из самых жарких лет в мире за всю историю наблюдений. А уровни согревающих планету углекислого газа и метана в атмосфере достигли новых максимумов в 2021 году. В новом отчете службы Евросоюза по изменению климата «Коперник» говорится, что последние 7 лет были самыми теплыми в мире, с явным отрывом от данных записей, берущих начало в 1850 году. А средняя глобальная температура в 2021 году была на 1,1–1,2 градуса Цельсия выше, чем показатели 1850–1900 годов. Ричард Бёртс, руководитель отдела исследований воздействия на климат в Метеорологическом бюро и Эксетерском университете, внимательно изучил результаты.
So that data set is one of several data sets monitoring global temperature.
Этот свод данных является одним из нескольких сводов данных, которые собираются для мониторинга глобальной температуры. И все они отражают тот факт, что мир потеплел за последнее столетие, и что последние несколько лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Могут быть некоторые нюансы для отдельных лет, потому что использовались разные методы для вычисления средних значений, но совершенно ясно, что последние несколько лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. И в этом отчете важно то, что последние 7 лет, в частности, были существенно теплее, чем любой из ранее наблюдаемых периодов. В последние годы многие страны мира пострадали от погодных катаклизмов, связанных с глобальным потеплением. К ним относятся рекордные лесные пожары в Австралии и Сибири, волна тепла, которая бывает раз в 1000 лет в Северной Америке, и экстремальные ливни, вызвавшие масштабные наводнения в Азии, Африке, США и Европе. Старший научный сотрудник службы по климату Коперник Фрея Вамборг говорит, что частота подобных событий, вероятно, возрастет.
In a warming climate, we are expecting to see more and more frequent.
В условиях потепления климата мы ожидаем видеть все более и более частые волны тепла и более интенсивные волны тепла. А также уже есть данные наблюдений о том, что в Европе из-за уже произошедшего потепления эти волны тепла стали более интенсивными. Жара прошлым летом вписывается в эту картину, но мы в службе Коперник еще не провели все исследования этого периода. Ученые в Коперник также обнаружили, что второй год подряд скорость роста содержания метана в атмосфере вдвое превышает нормальный уровень, достигая годового рекорда. Уровни метана, особенно мощного парникового газа, подскочили за последние 2 года, но причины этого до конца не изучены. Выбросы метана происходят как в результате добычи нефти и газа, ведения сельского хозяйства, так и от природных источников, таких как болота. Вот что говорит Винсент Анри Пеш, директор сервиса мониторинга атмосферы службы Коперник.
Yes, the growth rate, so that is the increase in 1 year of the methane concentration.
Да, скорость роста, то есть увеличение концентрации метана в атмосфере за 1 год вдвое больше, чем мы ожидали. Это вызывает беспокойство, потому что метан является очень важным парниковым газом, и повышает беспокойство еще и тот факт, что мы не совсем понимаем, что происходит. Исследователи говорят, что уменьшение количества метана, попадающего в атмосферу, быстро приведет к замедлению роста температуры. На климатическом саммите COP26 в прошлом году около 100 стран присоединились к инициативе по сокращению выбросов метана не менее чем на 30% в этом десятилетии. Но одной из важных отсутствующих на саммите экономических держав был Китай. Нефтегазовая промышленность обладает самым большим потенциалом для быстрого сокращения выбросов, особенно за счет обнаружения и устранения утечек газа во время добычи и транспортировки. Ричард Бетс из Эксетерского университета считает, что миру необходимо подготовиться к изменению климата. Есть два пути для нас срочно отреагировать на изменения климата. Во-первых, нам нужно сократить выбросы парниковых газов, чтобы остановить их накопление в атмосфере. Во-вторых, теперь нам нужно лучше подготовиться к экстремальным погодным условиям и адаптироваться к изменению климата, которое уже происходит. Изменение климата происходит сейчас. Мы наблюдаем более экстремальную погоду в разных проявлениях. Мы не готовы к этой настолько экстремальной погоде, поэтому нам нужна лучшая подготовка. Хотя океанское атмосферное явление Ла-Нинья в настоящее время охлаждает планету, но это не будет длиться вечно. Господин Бетс говорит, что это вряд ли вообще продлится долго. В настоящее время мы находимся в так называемой фазе Ла-Нинья, которая является своего рода прохладной фазой цикла Эль-Ниньо. Вот почему прошлый год не был самым жарким за всю историю наблюдений, хотя выбросы СО2 выше, чем когда-либо. В прошлый год не был самым жарким за всю историю наблюдений, потому что в мире было намного холоднее из-за Ла-Ниньи. Но это пройдет. Важно смотреть на долгосрочные тенденции, и последние несколько лет явно были теплее, чем раньше. Страны, подписавшие Парижское соглашение 2015 года, стремятся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия. Это уровень, который, по мнению ученых, позволит избежать наихудших последствий. Для этого к 2030 году выбросы должны сократиться примерно вдвое, но пока они остаются на высоком уровне. Обязательство отказаться от угля, подписанное 40 странами, не получило поддержки Австралии на конференции ООН по изменению климата в Глазго в прошлом году. И наряду с Россией, Китаем, Индией, Австралия не присоединилась к более чем 100 странам, подписавшим обязательство сократить выбросы метана на 30% к 2030 году. Информация подготовлена по материалам Пеги Гекумелос из службы новостей SBS. На русский язык перевод сделан Светланой Принцевой для SBS Russian.
Ну вот, срочная статистика пришла из различных штатов Австралии по коронавирусу. Сейчас вас с ней познакомлю. В Квинсленде сегодня зарегистрировано 14 914 новых случаев, умерли 6 человек. В больницах находится 530 человек, из них 26 на ИВЛ. Активных случаев 145 294. В австралийской столичной территории зафиксированы 1020 новых случаев, активных случаев всего 5004. В больницах находится 24 человека, из них 3 на ИВЛ. И в Тасмании зарегистрировано 1100 новых случаев коронавируса. Вы слушаете радио СБС на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире на часах 12.30. Сегодня четверг, 13 января. Поговорим об искусстве. Сейчас в Москве идет масштабная выставка работ Михаила Врубеля, одного из самых ярких и узнаваемых русских художников 19-20 веков. Мы на SBS Russian восприняли это как руководство к действию, а именно к тому, чтобы посвятить новую серию подкаста об искусстве арте этому удивительному самобытному художнику. Тем более, что у нас в Сиднее есть прекрасный искусствовед, большой знаток русского искусства и уже хорошо знакомая вам Ксения Радченко. Сейчас послушаем, как Ксения рассказывает о жизни и творчестве Врубеля. Если вы захотите подробнее узнать о выставке, которая идет в Новой Третьяковке, а также о том, что Врубель значит лично для Ксении в ее жизни, заходите к нам на сайт в приложение SBS Radio App или в ваше любимое приложение для подкастов и послушайте полную версию. А сегодня сосредоточимся на истории Врубеля и его работах. Итак, искусствовед Ксения Радченко из Сиднея.
Врубель получил юридическое образование, как и Кандинский. Он происходил из такой военной семьи, семьи военного юриста. Он всегда рисовал с самого раннего детства, да, по воспоминаниям его родных. Он начал рисовать очень рано, но он не пошел по художественному пути. Он пошел по пути юридическому и окончил Петербургский университет, стал юристом и тут же пошел вольным слушателем в Академию художеств. Как опять же пишут современники, он был увлечен философии Канта, который говорил, что вот искусство, оно действительно несет моральную ценность в мир, и он хотел как бы пойти по этому пути моральной ценности.
24 года ему было, да?
24 года. Удивительно, опять же, он не окончил ее формально. Его позвали в Киев расписывать Владимирский собор. Адриан Прахов его позвал, меценат киевский. Он, конечно же, не мог отказаться от этого предложения, приехал туда, но так как Киевский собор, там долгий процесс строительства был, он начал расписывать Кирилловскую церковь. И вот одним из первых его произведений является как раз сошествие Святого Духа на апостолов. Это совершенно уникальная роспись в храме, которая мне, например, очень напоминает, конечно же, Ар-Нуво. Но многие искусствоведы не согласятся со мной, потому что считается, что Врубель, он настолько укоренен в русском таком искусстве и в искусстве прошлого. Ар-Нуво – это была такая традиция, которая как раз начала возникать, да, на границе, на рубеже 19-20 веков. И мы считаем, что Врубель не столько обращал внимание на то, что происходило вокруг него, сколько на то, что происходило в прошлом. Именно поэтому тема демона возникает, потому что тема демона возникает из этого романтизма середины XIX века, да, это Пушкин, это Лермонтов, это Гёте. Врубель очень интересовался Фаустом Гёте. И вообще Врубель был очень такой театральный завсегдатай, и он познакомился со своей женой Надеждой Изабеллой Врубель в опере, да, делая декорации к одной из опер, в которой она участвовала. Поэтому, конечно же, вот эта вот тема романтизма прошлого, она в его работах очень доминирует. И интересно, что ему дали приз, серебряный приз второй степени за работу «Обручение Девы Марии», которую он написал, нарисовал в Академии художеств. И эта работа, она настолько напоминает работу Рафаэля «Обручение Девы Марии» и фреску Перуджино на эту же тему, что, конечно же, Врубель очень был под большим влиянием мастеров прошлого. Так вот, вернемся к демону. Да, в 1890 году ему предлагают сделать иллюстрации для демона, и он начинает делать эти иллюстрации. И, конечно же, практически тут же он начинает писать своего демона сидящего, да, уже в 1890 году. Дальше это демон летящий, и последний в 1892 году это демон поверженный. И вот за эти как раз 2-3 года исследователи пишут, что помутилось, да, несколько его душевное спокойствие, его душевное состояние, и тема демона стала давлеть над ним. Современникам не нравился его демон, потому что они не понимали, почему это какой-то падший ангел, вот эта идея того, что демон – это падший ангел, который доминирует в поэме Лермонтова, она также доминирует в творчестве Врубеля тоже. Это даже не фаустовский Мефистофель, да, это падший ангел, который настолько разочарован событиями, которые происходят здесь, что он не может найти себе места, да, вот этот романтический герой, который находится между небом и землей, между днем и ночью. Это именно то, что потом стало привлекать во Врубеле символистов. Мы считаем, что Врубель – это художник-символист, но не потому, что Врубель считал себя художником-символистом, а потому что Александр Блок уже после смерти Врубеля сказал, что Врубель как раз принадлежит чему-то символистов, а потому что он как раз затрагивал эти темы промежуточные, да, темы между землей и небом, между адом и раем. И современники Врубеля хотели видеть такого демона довольно осязаемого. И они, конечно же, не понимали, что это за такие темные какие-то декадентские темы. А мы должны понимать, что Врубель, он больше принадлежит к веку 19-му, да, потому что он родился в 56-м году, и рассвет его творчества пришелся еще на конец 19 века. Это то время, когда творит Сироп, Левитан, реалистические художники, которые уже набирают силу от импрессионизма.
Но у него были при этом такие друзья, которые очень принимали его талант среди вот очень важных русских художников. Коровин с ним дружил, Серов, да, вот это вот.
Да, и Коровин, и Серов. И самое главное, что как раз способствовало его развитию как художника, это дружба меценатов. Да, это было как раз время, когда Сава Мамонтов, Морозов, некоторые киевские меценаты привечали художников. И чем был знаменит Врубель, это тем, что он расписывал их особняки в Москве, в Киеве. Он был очень популярен, и его передавали, вот так можно сказать, из рук в руки. Конечно же, на выставке очень большое количество прикладных работ. Это и изразцы, и майолика, панно, которыми расписывались особняки московских меценатов. Врубель, он не был таким бедным художником, да, которого не понимали. Его очень любили, им восхищались. Эти органические темы, эти цветы, которые вырастали на его работах, они пользовались очень большой популярностью, потому что как раз они попали в дух времени, да, это время начинающегося Арнуво в Европе.
Он же ездил туда несколько раз, да, в своей жизни. У него были итальянские поездки.
То есть все художники, которые оканчивают Академию художеств, они должны ехать на этот гранд-тур, да, по странам Европы. Франция, это Германия, Дрезден, Мюнхен, да, с пинакотеками. Это, конечно же, Италия. Но Врубель, как я уже сказала, после окончания, во-первых, он формально не окончил Академию художеств, он поехал в Киев. И, конечно же, он обогащался вот этими византийскими тенденциями, да, византийскими мозаиками. Поэтому мозаика как раз вот его... Многие искусствоведы описывают его стиль как мозаический стиль. И в том числе Адриан Прахов отправил его в Венецию. Он провел в Венеции 2 года, если я не ошибаюсь. Он ходил по церквям, он ездил на острова Мурана, Бурана, смотрел вот на эту работу со стеклом. И вот эта вот смесь старых мастеров Возрождения и византийских мозаик с их синим, таким слюдяным цветом смальты, которая сверкает на его работах сейчас, да, она совершенно уникальна. Это то, что рождает переливающийся такой цвет его работ. Знаешь, я хотела еще поговорить про вот этот удивительный, один из наиболее пронзительных рисунков Врубеля. Я не знаю, видела ли ты, это портрет его сына, Саввы. Этот портрет изображает младенца, сидящего в коляске и смотрящего на зрителя таким пронзительно жалобным взглядом. Как мы знаем, Врубель, во-первых, увлекался алкоголем, потом вот это вот психическое заболевание. Многие современные исследователи считают, что он был болен сифилисом, что объясняет его быстрый уход и то, что он потерял зрение в последние годы своей жизни. Большой любовью жизни Врубеля была его жена, как я уже сказала, Надежда Забелла Врубель. Она была оперная певица, она выступала во многих частных операх Саввы Мамонтова, где они познакомились. И вот эти вот глаза, которые он изображает на многих своих работах, и глаза демона, и глаза царевны Лебедь, и глаза этих нимф, которые сидят около перламутровой раковины. И вот эти глаза Надежды Забеллы Врубель передались их сыну. Он родился с заячьей губой. И вот этот вот портрет, он изображает этого мальчика с грустными глазами, огромными, такими же, как у Надежды. И он сидит в этой коляске и смотрит настолько взрослым взглядом на зрителя. Очень милый и красивый ребенок, но, к сожалению, он умер очень рано. Да? Ему не было даже 2 лет. И это стало такой отправной точкой, еще большим витком болезни. И, конечно же, после этого Врубель не смог оправиться. Многие портреты поздние, портреты его жены, если ты заметила, они с таким немного смазанным лицом. И, конечно же, это поражало и поражает современного зрителя, потому что мы говорим о начале 20 века, а его работы настолько сюрреалистичны и настолько близки к абстракции, что, конечно же, объясняется, наверное, его душевной болезнью, так же, как многие работы Гои, «Сумасшедший совершенно мир», «Между небом и землей», опять же. Но символисты, как я уже сказала, Александр Блок, они писали, что он свидетель потусторонних миров, и именно их он изображает.
Какой печальный у него финал жизни.
Да, да. И как раз этот финал жизни, мне кажется, он связывает вот всю его жизнь, да, вот эта идея печального демона, духа изгнания, да, который летал над грешной землей, если мы цитируем Лермонтова, он, конечно же, осенил его жизнь вот этим темным крылом своим. Конечно, это печальный конец, но тем не менее, такое наследие художественное, какое оставил нам Врубель. «Памяти Врубеля». «Памяти Врубеля» — такое публицистическое произведение, которое Блок написал после смерти Врубеля. А Блок, он, конечно же, был его младшим современником, потому что он родился почти на 20 лет позже, чем Врубель. И когда он умер, это, конечно же, была очень большая потеря для Блока. И он вспоминал и байки, да, легенды о Врубеле. И нужно сказать, что и для современников Врубель был в какой-то мере легендой. И как пишет Блок, а вот страничка из врубелевской легенды, уже теперь довольно пространной. Говорят, он переписывал голову демона до 40 раз. Имеется в виду демон поверженный именно, да, вот этот вот немного анатомически неправильный. И как раз многие современники критиковали вот этот поворот головы, который был бы невозможен в реалистической живописи. Эти руки, которые как-то ниоткуда вдруг такие острые локти торчат прямо на переднем плане. Так вот, говорили, что он переписывал голову этого демона до 40 раз. И однажды кто-то, случайно заставший его за работой, увидал голову неслыханной красоты. Голову Врубель впоследствии уничтожил и переписал вновь. Испортил, как говорится на языке легенды. То есть все вот эти вот легенды, они ходили как и в то время, да, и сейчас. Идея того, что этого демона переписывал Врубель до 40 раз. И еще говорят, что он переписывал прямо на выставке, да, когда уже на выставке привезли это полотно, он еще и там пытался его переписать. То есть такой многогранный дар Врубеля, он не мог остановиться, да, он хотел сделать его совершенно.
Ксения, спасибо большое.
Спасибо, Ирина, очень интересная тема.
Это была Ксения Радченко, искусствовед из Сиднея. Если вам было интересно послушать Ксению, и вы увлекаетесь искусством, предлагаю вам послушать и другие выпуски подкаста «Арти». В частности, подкаст про Павла Филонова, специалистом, по которому Ксения является, который она вот упоминала. Послушать Арти можно на сайте SBS Russian, sbs.com.au/language/russian. Заходите в раздел «Слушать», выбирайте Арти, и там будет множество серий о русском, австралийском и мировом искусстве. Кроме того, все серии подкаста доступны в приложении SBS Radio App, если вы выберете русский язык. Я вообще это предложение очень рекомендую. С ним вы будете самыми первыми узнавать о выходе новых подкастов SBS Russian. Даже быстрее наших подписчиков в Facebook. Кстати, о подкастах. SBS запускает новый подкаст на английском языке с медитациями. Называется он Great Minds. И его также можно найти на сайте SBS или в приложениях для подкастов. Сегодня вышли первые эпизоды. Длятся они от 13 до 15 минут. Осознанность, медитация, быть в моменте. Наверняка вы множество раз слышали эти слова и, может быть, даже пробовали все это сами. Но если вы пока не нашли форму медитации, которая подходит именно вам, или хотите попробовать новые практики медитации, то этот подкаст вам поможет. Ведущая подкаста – индийско-австралийская актриса театра, телевидения и кино Лея Ванденберг, участница таких известных австралийских шоу, как отмеченный наградами сериал Netflix «The Let Down» и драма SBS «The Hunting». Она рассказывает о практиках медитации из разных стран мира.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. You might never have heard of Japanese forest bathing, Filipino Hilot healing, or Hawaiian Ho'oponopono, but each practice has something to teach you. They're short episodes, around 15 minutes long, so they're easy to fit in your day. Listen to Great Minds wherever you get your podcasts.
Вот такой вот новый подкаст. Попробуйте. Я сама тоже собираюсь попробовать послушать. Очень интересно. И еще одно небольшое обновление по коронавирусу, тоже из Квинсленда. Штат собирается снять твердую границу, так называемую hard border, да, где требования очень суровые, с часу 00 субботы 15 января. Это значит, что люди, которые путешествуют внутри страны, в Квинсленд, не должны будут показывать свои пограничные пропуска или предъявлять экспресс-тесты на антигены. Вот такая вот новость. И я напомню, что каждый день около 2 часов дня мы публикуем обновление по COVID-19 в Австралии на русском языке. Почитать его можно на нашем сайте. Кроме того, ссылку мы размещаем на нашей страничке в Фейсбуке. И там есть буквально все. Все главные новости, изменения правил, какие-то прогнозы, статистика, ссылки на официальные источники, где указаны ограничения по поездкам и путешествиям и так далее, и так далее. Обязательно заходите, смотрите. Смотрите и оставайтесь в курсе на русском языке. Напоминаем, что вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире, 12:49 сейчас на часах. И я благодарю всех, кто слушает нас сегодня. В прямом эфире или в записи попозже. Мы всем вам очень благодарны, всем вам очень рады. Пожалуйста, пишите нам о своих впечатлениях, делитесь с нами своими мыслями, идеями, критикой, благодарностями, предложениями, всем чем угодно. Мы всегда очень и очень рады обратной связи. Вот как раз когда-то нам написали о том, что на SBS Russian стало очень мало поэзии современных поэтов, которые живут в Австралии и пишут на русском языке. И благодаря этому у нас появилась такая замечательная рубрика, где русскоязычные поэты Австралии читают 2 стихотворения – «Свое» и «Чужое». И новый выпуск мы сейчас послушаем. Мы продолжаем поэтическую рубрику на SBS Russian. В этой рубрике я прошу австралийских поэтов, которые пишут на русском языке, прочитать 2 стихотворения, одно свое и одно чужое. Обычно участники нашей рубрики читают одно свое стихотворение и одно чужое поэта, также живущего в Австралии, пишущего на русском языке, но сегодня у нас небольшое исключение. В гостях у меня сегодня Залман Шмейлин. Залман Шмейлин закончил Львовский политех, в Австралии живет с 1996 года. Печатался в различных российских и русскоязычных изданиях, в том числе в изданиях «День литературы», «Дон», «Лауреат», «Интеллигент», «Новая немига литературная», «Альбион», «Острова», «Витражи», «Арфа Давида», «Австралийская мозаика», «45-я параллель», «Крещатик», «Белый ворон», «Золотое руно» и других. В 2012 году вышла книга стихов и прозы «На костре своих строчек». В 2015 поэтический сборник «Нам выбор дан». Финалист конкурса «Пушкин в Британии» 2007 и 2012 годов. «Серебряное перо Руси» 2014 года. Лауреат премии «Герой нашего времени» 2015 года. Литературная премия имени Вениамина Блаженного 2014 года. А также имеет медаль журнала «Крещатик» 2015 года. Главный редактор международного альманаха «Витражи» в Мельбурне. Залман Шмейлин прочитал для нас одно свое стихотворение и одно стихотворение российского поэта, ныне, к сожалению, покойного, Бориса Рыжего.
С канта по канту. Вжился в режим. Так пришлось, чуть ли не поминутный. Динка, прогулки и возраст. Мой неизменный спутник. Масса еще другого, где диагноз туманный. Точно Джером Каджером, с мыслью о главном. Знак пробуждения на сцене, будто зажгли подсветки. Скачут по стеклам веселые зайчики с ветки на ветку. Полуказарма, полуупорство педанта Канта. Выверен путь, мною встречный, благо вестят куранты. Выверен путь по зарубкам каждого перекрестка, всякая миля на тему, элементарно просто. Воспоминания давят до внутренних колик, до спазмов, как наяву вижу камень его, там же Эразма. Дух запустения летал по развалинам, мрачным и ржавым. Рядом снимали кино с песнями Акуджавы. С душевностью про войну воды текли приголик. Булат сидел на виду. Благостный хлебосольник, равно доступный всем, такое встретишь нечасто. Возле крутились грузины из близлежащей части. Пряжки солдат сверкали, драены, как для парада. По оскверненной земле мертвого Кёнигсграда. Воспоминания давят, нет ничего другого. Прошлое исчезает, все остается словом. Вжился в режим поневоле. Каждую жилкой, кожей, завтрак, обед и ужин строго одно и то же. К черту это здоровое однообразие, к черту. Не обманитесь, профессор, советом высшего сорта. Не говорите, что это для моего долголетия. Есть вероятность глыбы, ваш электрон не приметил. Время пристранное, к выходу нашему подгадало. Все поголовно герои, кыш с пьедесталов. Страшное время, сплошь персонажей. Папье-маше и вата. Я бы не против проснуться где-то в 70-х. Ну вот, значит, я тут долго размышлял, что же вам чужого прочитать из того, что мне нравится. Как бы мы находимся в поле русской поэзии, и в этой поэзии как бы есть магистральная дорога, и есть обочина. Вот на обочине, собственно говоря, по обочине идет основное население России. В поэзии были люди, которые как бы писали про эту обочину. Начинается это, наверное, с Некрасова. Ну, потом был Кольцов, потом был Есенин, потом был Высоцкий. Ну, и мне как кажется, что в заключении мы имеем такого замечательного поэта, как Борис Рыжий. В смысле описания обочины ему нет равных. Борис Рыжий был поэтом лихих 90-х и таким остался. Кончились лихие 90-е, и кончился Борис Рыжий. Он ушел в добровольной жизни, как это известно. Я прочитаю одно его стихотворение. «Сколько можно, старик, умиляться осторожной, балалаечной нотой железнодорожной? Нагловатая трусость в глазах татарвы. Многократно все это еще мне приснится. Колокольчики чая, лицо проводницы, недоверчивое к обращению на вы. Прячет туфли под полку, седой подполковник. До супруги подмигивает, уголовник. Для чего выпускает их из конуры? Не дослушаю шепота, выползу в тамбур. На леса и поля надвигается траур. Серебром в небесах расцветают миры. Сколько жизней пропало с Москвы до Урала. Не успею заметить грязи самосвала. Залюбуюсь красавицей у фонаря полустанка. Вдали полыхнут леспромхозы, и подступят гортани банальные слезы к утешению новую рифму даря. Это осень и слякоть, и хочется плакать, но уже без желания в теплую мякоть одеяло уткнуться, без стукнуться лбом, а идти, идти никуда, ниоткуда, ожидая то смеха, то гнева, небо, то чудо. Ну а как? Ты не мальчик. Да я не о том. Спит штабной подполковник на новой шинели. Прихватить, что ли, туфли его в самом деле? Да в ларек нас за пол-литра толкнуть. Да пойти, и пойти по дороге своей темно-синей, под звездами серебряными, по России, документ о прописке сжимая в горсти. Спасибо.
Был Залман Шмелин. Ну, а я напоминаю, что сегодня 13 января. Сегодня в офисе я увидела, как разбирают елку, и рассказала коллегам, что в России есть очень особенный праздник – Старый Новый год, который отмечают в ночь с 13 на 14 января. Не знаю, дожили ли ваши елки до этого дня, но в мельбурнском офисе SBS чуть-чуть поторопились и не додержали елку буквально один день. На юлианский календарь, который мы сейчас пользуемся, перешли в 1918 году. Но по старому григорианскому календарю Новый год наступал на две недели позже. И традиция отмечать его неофициально сохранилась до сих пор. Кстати, до 1699 года Новый год в России отмечался 1 сентября. И только Петр I перенес отмечание на 1 января. Вместе с Россией Старый Новый год продолжают отмечать в странах бывшего СССР, Азербайджане, Узбекистане, странах Балтии и везде, где есть русские иммигранты, даже в Австралии. Кроме того, праздник отмечают в Сербии, Черногории, Северной Македонии, в Республике Сербской, это часть Боснии и Герцеговины, и некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии. А вот в Алжире Новый год отмечают не 14, а 12 января. Всех, кто любит долгие праздники и сегодня ночью собирается снова поесть оливье, я поздравляю со Старым Новым Годом. Желаю вам всего самого лучшего и приятного. Я с вами на этом прощаюсь. До встречи в субботу, 15 января. Желаю вам прекрасного настроения и всего доброго.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.